«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Для англоязычной литературы, как, впрочем, и для нашей, эпоха романтиков – золотая пора, от которой никогда не устают ни ученые, ни их читатели. Очередное свидетельство тому – новая, тепло встреченная книга американской исследовательницы, распутывающей любовные тайны великих поэтов. Эту книгу нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга биографа Дейзи Хей называется «Молодые романтики. Запутанная жизнь самого поэтического поколения Англии». Думаю, что мягкий эпитет «запутанная» выбран для того, чтобы показать лояльность биографа к трем великим молодым поэтам, вечно молодым, поскольку все трое, Байрон, Шелли и Китс, не дожили до 40 лет, а Китс даже до 30. Автор так подчеркивает свою лояльность, вероятно, потому что в основу ее книги легли новые, впервые опубликованные материалы, мемуары, которые трудно назвать лояльными по отношению к великим поэтам. С 1998 года в Нью-Йоркской публичной библиотеке лежала рукопись воспоминаний Клэр Клэрмонт, современницы самого поэтического поколения. Она была сводной сестрой Мэри Шелли и любовницей Байрона. Ее история вдохновила Генри Джеймса, который через 10 лет после ее смерти изобразил ее в повести «Письма Асперна». Вот один отрывок из ее воспоминаний.
«Я видела, как под влиянием доктрины свободной любви два первых поэта Англии превратились в злых, жестоких, вероломных монстров. Лорд Байрон, убежденный приверженец свободной любви, вел себя как тигр в джунглях, утоляя голод и не без удовольствия причиняя боль слабым и беспомощным женщинам».
Первая реакция на такую характеристику – недоверие. Запись Клэрмонт похожа на горькую жалобу брошенной женщины, разлюбленной, забытой, оскорбленной в своих чувствах. Однако и воспоминания Мэри Шелли, второй жены поэта, и свидетельства других женщин из окружения поэтов-романтиков создают ощущение, что в словах Клэр Клэрмонт много правды. Демонстративно антиаристократическая, антибуржуазная, смелая, свободная, коммунальная, эпатажная, безответственная и часто безденежная жизнь английского поэтического круга начала XIX века кажется прототипом 60-х годов века XX, только с большим числом жертв, приносимых на алтарь свободы творчества и свободы любви. И тон в этом кругу, в который входили еще юный Китс, эссеист Ли Хант, писатель Томас Пикок и другие литераторы, задавали Байрон и Шелли. Рецензент книги Бен Даунинг так коротко характеризует их жизнь в статье, названной «Яд любви».
Первая жена Шелли, Хэриет, родила сына уже после того, как поэт ее бросил ради талантливой 17-летней Мэри Годвин, будущей писательницы, автора «Франкенштейна». Вскоре после развода 22-летняя Хэриет покончила с собой. Трое из четверых детей Мэри от Шелли тоже умерли. Во время ее беременности Шелли часто уезжал и проводил время с Клэр Клэрмонт, а утешение жене предлагал ей завести роман со своим другом Томасом Хогом. Теоретически Мэри принимала идею свободной любви, но на практике применить не смогла, потому что любила только Шелли. Между тем у Клэр Клэрмонт начался роман с Байроном, от которого она родила дочь. Поэт отобрал у нее ребенка и сам занялся воспитанием, но вскоре устал и отдал девочку в монастырскую школу, где она умерла. Была еще девочка Елена Шелли, неизвестного происхождения, не дожившая до 2 лет. Словом, поэты пометили свой путь по Англии и Италии многими могилами.
Даже их друг эссеист Ли Хант, который был и добрее, и порядочнее в своих отношениях с женщинами, заставил жену страдать, заведя интимную связь с ее сестрой. И потом был не в состоянии материально обеспечить свое многочисленное потомство, факт, к которому сам он относился с веселой беспечностью. Конечно, любовные отношения – такая сфера, в которой факты говорят не все. К тому же и каждый факт дробится настолько деталей, что из него трудно вывести какую-нибудь мораль. Например, известно, что Шелли, разведясь с первой женой, щедро обеспечил ее материально. Но это не прибавило ей счастья. Она вернулась к отцу, завела в родном городке новый роман, забеременела и в ужасе от перспективы родить незаконного ребенка и быть проклятой отцом, утопилась в реке с символическим названием «Серпентин», «Змеевидная». Байрона в его безумствах хоть и не извиняет, но, возможно, объясняет безнадежная и опасная любовь к сводной сестре Августе. Что касается формулы «свободная любовь», то в ней часто слышится подмена терминов. Например, «свобода сладострастия» или романтичнее «свобода отдаваться порывам влюбленности», которые питают не только поэтическое, но и всякое творчество. Впрочем, порывы влюбленности еще интенсивнее питают творчество, если им не поддаваться. Вспомним Данте, например. Что же до любви в общепринятом смысле, то безумствующий Байрон так и любил всю жизнь сестру, а Шелли – Мэри Годвин. Тем не менее, рецензент Даунинг пишет.
Даже если поэтов можно во многом оправдать, трудно не заметить, что их бессердечие, эгоизм, импульсивность и почти насильственное практикование свободной любви разрушило довольно много жизней. Шелли хоть идеализировал и романтизировал свое сладострастие, украшал его стихами, а циничный Байрон просто набрасывался на свою жертву при любом удобном случае.
Биограф Дейзи Хей, недавняя выпускница Кембриджа, почти так же молода, как ее герои. И она описывает поэтов и их дам с искренней смесью восторженной симпатии и исторической объективности. Чтобы не поддаться морализаторству, она ставит своей задачей углубиться не в исследование личности каждого поэта, а в созданную ими общую атмосферу творческого содружества, коммуны, сообщества единомышленников, защищенного талантом от приземленности и прагматизма остального общества. Возможно, автор чуть переусердствует в своей концепции. Может быть, поэтому ее пристальное разглядывание отношений неминуемо высвечивает в них несправедливости и даже жестокости. В общем и целом, книга получается столько же исследованием феномена дружбы, сколько и феномена неравенства в дружбе, в любви и вообще в человеческих отношениях.
На волнах